Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. Сегодня, 25 июня, в Цхинвали, Тбилиси и Сухуми, 21 в Праге, 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы. Под покровом ночи в горе снесли памятник Сталину.
Мне очень плохо. Извините, Сталин был нашей гордостью. Сталин этого не заслуживает.
В Канаду съезжаются лидеры Большой Двадцатки.
Саммиты Большой Восьмерки и Большой Двадцатки, проходящие в Канаде, собираются на фоне экономического кризиса.
В правительстве Грузии произошли очередные кадровые перестановки.
Правительство наше основывается на стабильности кадров, а также ориентируется на результат. Если человек не достигает результатов, то его надо перебрасывать на другое направление.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы сможете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в городе Гори демонтирован памятник Сталину. В центре внимания встречи лидеров стран Большой Восьмерки – экономические проблемы. Александр Лукашенко сегодня вновь пригрозил приостановить транзит российского газа и нефти. Грузия приветствует диалог между США и Россией и со своей стороны готова вести исчерпывающий диалог с Российской Федерацией по вопросу деоккупации своих территорий, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили в пятницу на специальном брифинге, комментируя встречу в Вашингтоне между президентами России и США. Об этом сообщает информационное агентство «Грузия Новости». Михаил Саакашвили подчеркнул, что Грузия не была инициатором существующей конфронтации и не заинтересована в продолжении эскалации ситуации. После проведенных накануне в Вашингтоне переговоров президенты Барак Обама и Дмитрий Медведев заявили, что разногласия по вопросу Грузии между США и Россией сохраняются. Стихия нанесла Кахете ущерб в размере 10 миллионов лари, сообщает агентство «Грузия Онлайн». В результате наводнения в 20 селах Кахете были разрушены и повреждены сооружение системы водоканалов. Почти в 100 селах из строя вышли внутренние дороги, затоплены жилые дома и сельскохозяйственные угодья. В Тель-Авиве, Ахмете и Гурджиане град уничтожил практически весь урожай. Уже несколько дней населению региона электроэнергия подается с ограничениями. Ремонтные бригады компании энергодистрибуции Кахети не справляются с работой. В Грузии в городе Горе демонтирован памятник Сталину, рассказывает Георгий Кабаладзе.
В ночь на пятницу центр Гори, где родился и вырос Йосиф Джугашвили, оцепили усиленные наряды полиции. Власти явно опасались, что работам по демонтажу памятника Сталину могут помешать его фанатичные поклонники. Глава администрации региона Шидакартли Владимир Вардзелашвили заявил в интервью «Радио Свобода», что памятник перенесут в музей Сталина, расположенный неподалеку. При этом господин Вардзелашвили отметил, что никаких инцидентов не было. Более того, десятки жителей Гори, собравшись у площади, приветствовали появление подъемного крана аплодисментами. На месте, где стоял последний в своем роде на земном шаре 12-метровый памятник вождю всех народов, будет воздвигнут монумент в память жителей Гори, погибших 11 августа 2008 года. Грузинские власти утверждают, что в этот день в центре Гори у подножья памятника взорвалась кассетная бомба, доставленная российской ракетой «Искандар». Москва эти обвинения категорически отвергает. Георгий Кубаладзе, Тбилиси.
В Киргизию прибыла оценочная миссия полицейских сил Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Ранее представитель парламентской ассамблеи ОБСЕ по Центральной Азии Ким Макьюлинин заявил, что причиной беспорядков должно установить международное расследование. Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Николай Бардюжа считает, что нет необходимости направлять в Киргизию миротворческие силы этой операции. Отвечая в пятницу в Бишкеке на вопросы журналистов, он тоже время отметил, что ОДКБ направит в республику оперативную рабочую группу, а также специальную технику.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вновь пригласил приостановить транзит российского газа и нефти, если «Газпром» в ближайшие сутки не уплатит полностью долг за транзит сырья через белорусскую территорию, передает Виталий Цыганков.
На совещании с правительством Александр Лукашенко заявил:
«Еще раз предупреждаю правительство, неоплата «Газпромом» в полном объеме услуг в ближайшие сутки должна привести к приостановке всяких услуг для Российской Федерации по транспорту углеводородного сырья и нефти, и газа».
Белорусский президент дал министрам двое суток на выполнение своего поручения. Александр Лукашенко также потребовал от правительства более активной работы по поиску новых рынков и источников привлечения инвестиций для того, чтобы снизить зависимость от России. Напомним, 24 июня Беларусь официально подтвердила, что получила 228 миллионов долларов от «Газпрома» в счет оплаты задолженности за транзит российского газа. Однако Минск утверждает, что «Газпром» должен заплатить 260 миллионов долларов. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов уже отреагировал на слова Лукашенко, заявив, что «Газпром» по условиям действующего контракта ничего не должен Белоруссии. Виталий Цыганков, Минск.
Экономические проблемы, как ожидается, будут в центре внимания сегодняшней встречи лидеров стран «Большой восьмерки», которая пройдет в Канаде к северу от Торонто. Главная тема дискуссии – оздоровление финансового сектора мировой экономики и обеспечение экономического роста при одновременном сокращении бюджетного дефицита в ведущих странах. В субботу и воскресенье эти же темы будут обсуждаться на саммите «Большой двадцатки» в Торонто. Усилена мера безопасности накануне рядом с местом проведения саммита – был задержан подозрительный автомобиль, в котором находились канистры с горючим и другие потенциально опасные предметы. Полиция проводит проверку. Конгресс США в четверг проголосовал за введение новых односторонних санкций против Ирана, которые мировое сообщество подозревает в разработках ядерного оружия. За законопроект, призванный усилить давление на Тегеран, сначала высказывались все присутствующие на заседании сенаторы. Затем его поддержали 408 членов Палаты представителей при 8 голосах против. Санкции касаются иностранных компаний, сотрудничающих с Ираком в банковской и энергетических сферах.
С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Бочуришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Памятник Сталину, который 58 лет стоял в центре города Гори, демонтирован. Вопрос, вызывающий разногласия в грузинском обществе, решен в пользу сторонников переноса скульптурного произведения в дом-музей Иосифа Джугашвили. Это вызвало возмущение со стороны поклонников вождя. Многие из них об этом узнали только сегодня, не увидев привычную скульптуру в центре Гори. Что думают горийцы о сносе памятника в сюжете Ноны Суварян.
Демонтаж памятника Сталину начался в ночь с 24 на 25 июня. Улицы Гори перекрыли сотрудники полиции. На одной стороне, наблюдая за действиями рабочих, стояли местные чиновники и активные сторонники демонтажа скульптурного произведения. А перемену положения памятника с вертикального в горизонтальное встретили аплодисментами. Хлопали представители молодежной организации, которые с прошлого года проводили акции с требованием переноса памятника в дом-музей Сталина.
Мы очень довольны этим. Правильно сделали, что перенесли памятник Сталину.
Памятник Сталину уже давно должны были убрать из центра города, потому что он был пережитком коммунизма и диктатуры. Вместе с этим Сталин – это тот человек, который уничтожил Грузию. Сталин потерял большую часть территории Грузии.
Делились своими впечатлениями молодые люди в интервью грузинской службе «Радио Свобода». Именно довольных решением официальных властей горожан показывали центральные грузинские телекомпании, ничего не сказав о тех корейцах, которых возмутил демонтаж памятника в позднее время.
Почему он убрал памятник ночью? Почему? Да потому, что он боялся народа.
Потушили свет. Все тотализаторы закрыли в 9 часов, чтобы не было людей. Избили 3 ребят.
Когда хотят что-то перенести, в первую очередь в том месте, куда переносят, должны провести подготовительные работы. Думают, что такое спонтанное решение вопроса было продиктовано тем, что они хотят вообще убрать памятник. Никуда они его не поставят. Уже боюсь того, что скоро и о музеях скажут, что это гнездо зла.
Сегодня же появилась есть информация о том, что сотрудники полиции сбили журналиста и оператора местной телекомпании «Триолети», которые пытались заснять процесс того, как снимают с пьедестала памятник Сталину. Заявление по поводу демонтажа сегодня сделал министр культуры Ника Рурва. Но прежде, рассказав, каким нехорошим человеком был Сталин, так как в 1921 году стоял во главе российской большевистской армии, которая оккупировала Грузию. Перечислив еще несколько примеров того, каким жестоким был признанный вождем Иосиф Виссарионович, министр перешел непосредственно к делу, рассказав о планах властей.
На месте памятника будет установлена скульптура наших граждан, погибших в 2008 году. Будет это женщина, ребенок или старик, грузин или не грузин. Мемориал также будет посвящен одному из погибших журналистов, голландцу, который именно в этом месте был убит российской авиацией.
По словам Ники Руру, отныне памятник Сталину будет установлен в доме музея его же имени. Вместе с этим изменится и экспозиция этого музея. По словам министра, будет создан музей о музее, и посетители теперь уже смогут узнать то, как создавал свой имидж советский диктатор. С подобными эпитетами министра не согласна жительница Гори, которая со слезами на глазах делилась своими переживаниями.
Мне очень плохо. Извините, Сталин был нашей гордостью. Сталин этого не заслуживает, но молодежь этого не понимает. Только Бог не допускает ошибок.
Наверное, эта жительница Гори, как и ее единомышленники, не один раз посетит дом-музей Иосифа Виссарионовича, чтобы еще раз посмотреть на каменное изваяние вождя. Но пока сделать этого не удастся, так как в течение всего дня как горийцы, так и жители столицы тщетно пытались узнать местоположение памятника Сталину. Нонна Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И вот по последним данным, полученным из грузинских агентств, демонтированный памятник Сталину доставлен во двор городского управления полиции, как говорят власти, в целях безопасности. Статуя будет перевезена на территорию музея Сталина после подготовки для него фундамента на месте. Продолжаем тему. К памятникам вождю всех времен и народов в Северной и де-факто Южной Осетии, напротив, относятся с большим почтением. Здесь их можно встретить почти в каждом крупном населенном пункте, и устанавливают их не только партийные функционеры, но и отдельные личности. Слово моему коллеге Олегу Кусову.
Лидер сталинистов Грузии Григол Аняни заявил, что после ночного демонтажа памятника Сталина в Горе отказывается жить в Грузии. Он не исключил, что поселится в Схинвале, который раньше назывался Сталинири. Здесь он намерен построить новый памятник Сталину и заниматься политической деятельностью. Григол Аняни понимает, что в Схинвале найдет немало единомышленников. В городе по-прежнему существует улица Сталина. Более того, юго-осетинские коммунисты помогают и приверженцам сталинизма в других городах постсоветского пространства. Например, в апреле цхинвальские коммунисты передали в дар Тамбовского обкома КПРФ гипсовый бюст вождя народов. Не менее преданы этим идеям и северо-осетинские коммунисты. Этой же весной они изготовили памятник своему кумиру по заказу якутских соратников. Изготовление и транспортировка памятника в Якутию обошлась в круглую сумму, но установить его так не удалось. Мэр якутской столицы наотрез отказался выделять землю под почти 4-метровую колонну с бюстом вождя народов. Осетинским коммунистам такие проблемы не знакомы. Как в Южной, так и в Северной Осетии с установкой памятника Сталину проблем уже давно не возникает. Они установлены уже почти во всех районных центрах обеих республик. Гораздо больше их все же в Северной Осетии, около 10. Одни стоят в самом центре городов, как, например, Беслане и Дигаре. Другие во дворах школ, например, в городе Ордоне. В парках, как, например, Моздоке и Алагире. У зданий администрации в селах Эльхотово, Камгарон, Даргавс. Появились в Осетии и неофициальные памятники вождю народов. Еще в перестроечные годы, когда советские средства массовой информации были переполнены статьями о преступлениях сталинского режима, жительница одного из домов в самом центре Владикавказа, на проспекте Мира, притащила свой маленький дворик, свергнутый из какого-то городского сквера бюст генералиссимуса. Она установила его возле своей двери, покрасила золотистой краской, вернула бюсту табличку и каждое утро заботливо стирала с него пыль. На бюст вождя в маленьком городском дворике местные экскурсоводы уже стали обращать внимание иностранных туристов. Тогда они еще приезжали на Кавказ. Когда индуристы спрашивали, почему так ведут себя люди, близкие которых наверняка в какой-то форме, но тоже пострадали от сталинизма, курсоводы заученно повторяли фразу о том, что и в Италии памятников Муссолини, мол, еще полно. Но лично у меня сохранялась надежда, что привязанность осетин к фигуре советского диктатора объясняется не политическими пристрастиями, а этническими чувствами. В Осетии широко распространена версия о том, что отец Сталина, Виссарион Джугашвили, был осетином. Не в этом дело, попытался разубедить меня приятель, отсидевший в советское время 1,5 года по 58-й знаменитой статье. У коммунистов нет национальности, как у преступников. Если Григол Аниани не желает оставаться в стране, где демонтируют памятники Сталину, то моему приятелю, бывшему диссиденту, уже надоело жить в республике, где эти памятники появляются как грибы после дождя.
Рассказывал Олег Кусов.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В Канаде проходят саммиты Большой Восьмерки и Большой Двадцатки, в которых после завершения своего официального визита в Соединенные Штаты участвует и президент России Дмитрий Медведев. По мнению экспертов, формат Большой Двадцатки может решать глобальные задачи более эффективно, чем закрытый клуб восьми лидеров, рассказывают Данила Гальперович и Юрий Жигалкин.
Саммиты Большой Восьмерки и Большой Двадцатки, проходящие в Канаде, собираются на фоне экономического кризиса, траекторию которого сейчас не берутся предсказывать даже самые смелые экономисты. Кризис стал не только фоном, но и темой обоих саммитов, и об этом в своем материале рассказывает корреспондент Радио Свободы в США Юрий Жигалкин.
Заседание клуба самых богатых и влиятельных, становившееся в прошлом объектом многотысячных демонстраций, сегодня выглядит экстренной встречей стран, находящихся в кризисе и нуждающихся в помощи. Глобализация экономики и демократизация капитала отобрала у этих стран способность решать серьезные экономические проблемы в своем узком кругу. Мало того, и роль всемирного филантропа, взятая на себя этими странами десятилетия назад, им больше не по плечу. В проекте коммюнике нынешнего саммита, по предварительным данным, не упоминается обещание удвоить за 5 лет гуманитарную помощь странам третьего мира. Обещание, данное 5 лет назад. Оно не выполнено. В этом году главной филантропической целью «восьмерки» заявлена поддержка матери и ребенка в развивающихся странах, снижение детской смертности и смертности матерей. Хозяйка саммита Канада выделила на эти цели $1 млрд. Но, несмотря на явную потерю значения, «восьмерка» остается важным форумом в системе международных отношений, считает профессор Маршал Голдман, сотрудник Центра российских исследований Гарвардского университета. Членство в «большой восьмерке» остается самым желанным, поскольку именно этот формат позволяет его членам вести предметное общение. 8 лидеров даже были способны решать реальные проблемы в прошлом. Когда мы говорим о глобальном финансовом кризисе, его нейтрализация зависит от совместных усилий большего числа игроков. Наряду с скажем, с Китаем, среди них должна быть Швейцария. Таково мнение профессора Маршала Голдмана. Накануне саммита почти не было сообщений о традиционных в таких случаях акциях протеста.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Заместитель директора Московского центра Карнеги Лилия Шевцова полагает, что размывание клуба индустриально развитых демократий началось именно с вступления туда России, но бывшая семерка все равно найдет способы, как сохранить былую основу своего совещательного формата.
Процесс идет в двух направлениях. С одной стороны, западные акторы намеренно разбавляют водой восьмерку, чтобы включить действительно мощные экономики. Это разумно, это естественный вариант. Ну как не включать Китай и Индию? Особенно Китай, должником у которого являются Соединенные Штаты Америки. Поэтому это естественный процесс создания клуба по финансовым интересам для того, чтобы выползти из глобального финансового кризиса. И время от времени двадцатка будет собираться и потом, ежели грянет кризис. Ну а что касается клуба демократии, то теперь уже министры экономики, министры финансов западных стран собираются отдельно, и они будут более активно собираться и сотрудничать уже в рамках различных западных площадок, возможно, не форматируя это в клуб, чтобы не обижать Россию.
Впрочем, оптимисты говорят, что расширение клуба идет на пользу как минимум городам, где проходят саммиты. У антиглобалистов остается меньше поводов обвинять западных лидеров в эгоизме, а значит, будет разгромлено меньше магазинов и ресторанов фастфуда. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
Президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня на специальном брифинге объявил о кадровых и структурных изменениях в правительстве страны. Он объяснил их необходимостью постоянного вливания свежей крови и обновления молодыми и квалифицированными кадрами. В числе новых правительственных чиновников одна женщина. Она возглавит Министерство экономического и стабильного развития. С подробностями о кадровых перестановках Лейла Кунчулия и Мзия Парисишвили.
Уже несколько лет так заведено в Грузии. Привыкшие частым кадровым изменениям тбилисцы о грядущем узнают заранее с помощью СМИ в рубрике «По неофициальным данным» или же на уровне муссирующих слухов. Так было и на этот раз. То, что министра экономики Полу Лукашвили заменит молодая Вера Кубалия, агентства и газеты писали еще несколько недель назад. Сегодня президент Грузии сам заявил о новых назначениях в правительстве. Руководители администрации президента Тэмура Джанашия вернули обратно руководить государственной охраной. Руководить же администрацию президента будет Давид Кашилашвили, уже бывший министр инфраструктуры и регионального управления, а его заместителем станет журналист и продюсер телекомпании «Рустави-2» Ирмана Дирашвили. Последняя, по словам президента, вместе с вопросами СМИ, будет ответственна и за другие направления. Министерством инфраструктуры и регионального управления будет руководить Рамаз Николаишвили, действующий руководитель дорожного департамента. Будет создано отдельное министерство по делам молодежи и спорта, и его возглавит нынешний полномочный представитель президента, губернатор в регионе Шидакартли Ладо Вартелашвили. Таким образом, всего в правительстве будет 17 министерств и 3 государственных министра. Кадровые и структурные изменения президент Михаил Саакашвили объяснил так.
Правительство наше основывается на стабильности кадров, а также ориентируется на результат. Если человек не достигает результатов по конкретным направлениям, то его надо перебрасывать на другое направление. И второе, это то правительство, которое подлежит постоянному обновлению и постоянно требует малыми дозами вливания или же впрыскивание новой крови.
Не оправдал надежды бывший министр экономики Зураб Полуликашвили. Его заменит Вера Кубали, но будет уже руководить Министерством экономики и стабильного развития. Вера Кубали была руководителем неправительственной организации «Коалиция за справедливость», работающей по вопросам вынужденно перемещенных лиц, которую она основала несколько месяцев назад после того, как вернулась из Канады, где она проживала в статусе беженца из Абхазии в результате конфликта в 90-х годах. Семья Кубалия занимается хлебопекарным бизнесом в Ванкувере с 2001 года. Президент Саакашвили назвал ее очень успешной бизнес-вумен в Канаде.
Вера Кубалия, которая за последние месяцы показала себя грузинским журналистам и неправительственному сектору. Она очень интересно поработала, я сам был очевидцем нескольких очень сильных мероприятий для продвижения той темы трагедии, что случилось в Грузии. Ее большая заслуга в том числе и в том заявлении, которое было сделано в Вашингтоне вчера, и очень важные прорывы, которых мы достигли в европейских парламентах.
От нового министра Веры Кубали в правительстве ждут то же, что и от ее предшественников – притягивать инвестиции. Хотя по оценкам эксперта по экономике Давида Нормани, ни один бизнесмен не будет вкладывать деньги в другую страну только из-за дружбы, а на фоне внешней угрозы и непоследовательным экономическим развитием самому хорошему и опытному министру будет трудно привлечь инвестиции.
Рассказывали Лейла Кунчулия и Мзия Парисишвили. Отношения между абхазами и грузинами, между самопровозглашенной республикой и грузинским государством часто обсуждают в Тбилиси. В Сухуми такие обсуждения происходят намного реже. Но это не означает, что о грузино-абхазских отношениях никто не думает вообще. С одним из таких мыслителей познакомился наш сухумский корреспондент Антон Кривенюк.
Грузино-абхазскому противостоянию не один десяток лет и даже, наверное, не один век. Война 92-93 годов была определенной точкой кипения в этом конфликте. Не решен он и сейчас, раз одна из сторон не удовлетворена текущим положением дел. В Грузии по понятным причинам поражение в войне и в надежде найти механизмы для возвращения в Абхазию более интенсивно ищет корни конфликта и способы найти его решение. В Абхазии иная ситуация. Абхазское общество реализовало все свои амбиции в споре с Грузией, добилось государственности и контроля над территорией. Его в меньшей степени заботят поиски перспектив и нормализации отношений с соседним государством. Однако и в Абхазии есть эксперты, которые пытаются найти глубинные причины конфликта. Политолог Спартак Житков – один из таких редких экспертов. Он считает, что к противостоянию Грузии и Абхазии вполне применима теория статусных территорий. Он приводит исторические параллели, когда для тех или иных государств обладание той или иной территорией считалось признаком самодостаточности, состоятельности и силы. Житков уверен, что для Грузии контроль над Абхазией – вопрос, если так можно выразиться, престижа и самодостаточности. Без Абхазии Грузия не чувствует себя полноценной.
Абхазия – это
та территория, обладание которой дает Грузии какую-то уверенность в себе, право гордиться собой, и вообще это, можно сказать, символ ее имперского статуса. Имперского, можно сказать, даже в хорошем смысле. В определенный период каждая страна на Кавказе проходила через свою имперскую стадию. И даже Абхазия была великой державой, хотя и в малых масштабах. То есть это 8-10 века, период Великого Абхазского царства, которое потом просто поглотило столько грузинских земель, что растворилось в них.
Говорит Житков в интервью «Эхо Кавказа». По его мнению, для Абхазского царства периода 9-10 веков Кутаиси был таким же статусным городом, как сегодня вся Абхазия для Грузии.
Для какой-то страны был важен выход к морю, для какой-то стратегический пункт, дающий возможность атаковать или защищаться от иноземных вторжений. Вот, может быть, теория о естественных границах Франции лучше всего подходит в данную ситуацию. То есть Франция установила для себя границы Рейн, Альпы, Пиреней. Пока Грузия контролирует Абхазию, у нее какие-то закругленные границы.
Продолжает рассказывать свою версию политолог. По его словам, удачных для мощных имперских государств в Европе примеров инкорпорации статусных территорий немного. Один из таких примеров – Сицилия для Италии. Спартак Житков не знает точного ответа на вопрос, сможет ли Грузия уже при жизни следующих поколений отвыкнуть от Абхазии, или возвращение сюда останется для этой страны национальной идеологией навсегда. Антон Кривенюк, «Эхо Кавказа», Абхазия, Сухум.
Недавно в Сухуми состоялся концерт академического большого хора «Мастера хорового пения». Накануне концерта его художественный руководитель Лев Конторович дал интервью нашему сухумскому корреспонденту Зурабу Аргуну.
Гость недели.
Ну, честно говоря, впервые, ну, был на озере Рица, но это, я считаю, так же просто, это было при советской власти, когда возили всех из Сочи, из Краснодарского края. Но я общался с абхазцами очень много, потому что я работал больше 30 лет в Московском храмоучилище Свешникова. И у нас была традиция, мы набирали из разных, так сказать, районов Большого Советского Союза, и у нас постоянно учились ребята из Абхазии. Вот у меня в моем классе, я преподавал дирижирование, тоже учились ребята. Ну, как слышали, естественно, народные песни, нам они привозили. Затем Судаков у вас работал долгое время. Он тоже учился в Московском храмоучилище, так что мой коллега, к сожалению, ушел недавно.
У вас абхазская народная песня о ранении, кажется, да?
Да, да.
Как
да.
Она попала к вам?
Вот это тоже через Судакова, конечно. Судаков здесь работал, и он привез много, и вот его сын нам дал это произведение. Для нас это очень приятно, что мы сможем это исполнить.
Как вам кажется, может Абхазия стать, скажем, местом, где можно там проводить какие-то фестивали, встречи деятелей культуры?
Я думаю, что здесь не может, а должна, потому что здесь все есть для этого. Во-первых, начинаем с самых примитивных природных условий. Потом вот я еще не был в филармонии, но мне все говорят, что уже все отреставрируем, что очень хороший зал. То есть, когда есть концертные залы, это очень много. Потом все-таки традиции, я думаю, ну, были потери в поколениях, конечно, вот этот разрыв, не надо закрывать на это глаза, но традиции нашей совместной жизни и творческой жизни, они сохранились, и, по крайней мере, у нас в Москве настрой очень оптимистичный, и мы хотим сотрудничать. Ну, конечно, надо думать о фестивале так, классической музыки широкого направления. Я думаю, не надо нам зацикливаться, вот мы с вами, так сказать, живы, и слава Богу, давайте петь русскую музыку, и вот мы будем знакомиться с абхазской. Именно, мне кажется, на классику нужно сделать упор, потому что, ну, теперь мы знаем много попсы и так далее. Это проще, но, я думаю, для нас, для вообще интеллектуального развития народа, я думаю, классика нужна. И если здесь будет какой-то традиционный такой фестиваль классической музыки широкого профиля, мне кажется, и привлечь, может быть, и современную музыку.
А у вас в репертуаре есть духовные песни, да?
Естественно. Духовная музыка.
Не духовная песня. Музыка, да. Вот насколько, скажем, духовная музыка вообще могут передать там историю, культуру, ну, не знаю, ментальность?
Ну, все-таки в вопросе есть ответ. То есть вы все сказали. Вот куда мы ни приезжали, поем православную музыку. То есть люди плачут, то и слушают. Потому что музыка – это такая поэзия звуков, она всем понятна и всем близка. Что говорится в русской православной музыке, вот, например, Рахманинов – это удивительная вершина мировой музыки. Удивительно. Это отражение вот человеческой души полное, обращенное к Богу. Ну, если верить в Бога, то тем более это легче все равно воспринимать. даже если ты не веришь, то ты поверишь, когда это услышишь. И я думаю, что это очень важно. Вот Бог, Он для всех един, а музыка и божественное — это где-то рядом совсем. Ну, у всех людей есть душа, и они, может быть, об этом некоторые не подозревают, но она у них есть. И когда они слышат настоящую музыку, в настоящем исполнении очень важно, конечно, уровень исполнения, то она у них просыпается.
Гость недели.
Гостем недели сегодня был художественный руководитель академического большого хора мастера хорового пения Лев Конторович. С ним беседовал Зураб Аргун.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут. В Праге половина восьмого. Сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Грузия приветствует диалог между США и Россией и со своей стороны готова вести исчерпывающий диалог с Россией по поводу деоккупации своих территорий, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили в пятницу на специальном брифинге, комментируя встречу в Вашингтоне между президентами Российской Федерации и США. Об этом сообщает информационное агентство «Грузия Новости». Михаил Саакашвили подчеркнул, что Грузия не была инициатором существующей конфронтации и не заинтересована в продолжении эскалации ситуации. После проведенных накануне в Вашингтоне переговоров президенты Барак Обама и Дмитрий Медведев заявили, что разногласия по вопросу Грузии между США и Россией сохраняются. Стихия нанесла Кахете ущерб в размере 10 миллионов лари, сообщает агентство «Грузия Онлайн». В результате наводнения в 20 селах Кахете были разрушены и повреждены сооружения системы водоканала. В почти 100 селах из строя вышли внутренние дороги. Затоплены жилые дома и сельскохозяйственные угодья. В Тель-Авиве, Ахметы и Гурджиане град уничтожил практически весь урожай. Уже несколько дней населению региона и электроэнергия подается с ограничениями. В Киргизию прибыла оценочная миссия полицейских сил Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ. Как сообщили агентству РИА Новости в Министерстве иностранных дел Республики, миссия будет осуществлять мониторинг и консультации по вопросам урегулирования межэтнического конфликта на юге Республики, в результате которого погибли, по последним данным, более 260 человек. Экономические проблемы, как ожидается, будут в центре внимания сегодняшней встречи лидеров стран Большой Восьмерки, которая пройдет в Канаде к северу от Торонто. Главная тема дискуссии – оздоровление финансового сектора мировой экономики и обеспечение экономического роста при одновременном сокращении бюджетного дефицита в ведущих странах. В субботу и воскресенье эти темы будут обсуждаться на саммите Большой Двадцатки в Торонто. В Назрановском районе Ингушетии в результате обстрела два милиционера погибли, еще один получил ранение. Как сообщили в МВД Республики, неизвестные обстреляли машину сотрудников ГИБДД на автодороге Назрань-Карабулак. От полученных ранений двое милиционеров скончались по дороге в больницу, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. Стрелявшие скрылись, ведется их поиск. Главный редактор интернет-издания «Газета.ру» Михаил Михайлин назначен на аналогичную должность в газете «Коммерсант». Сообщается, что нынешний главный редактор «Коммерсанта» Азер Мурсалиев переходит на должность шеф-редактора. На этом посту он сменит Андрея Васильева, который станет советником владельца издательского дома Алишера Усманова.
С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 33 минуты. В Праге половина восьмого. Продолжаем программу. В следующие полчаса нашей программы. Киргизия в преддверии референдума.
Мы должны помочь правительству обрести законность. И мы думаем, что это поможет все-таки стабилизации.
В Грузии завершился Всемирный конгресс «Вина и лозы».
Надеяться, что за несколько лет нам удастся найти свое место на сложнейшем рынке, конечно же, не приходится.
Фильм грузинского режиссера обсуждали в парламенте Абхазии.
Многие участники обсуждения приветствовали факт его создания. Но стоило ли выносить его на столь широкую аудиторию?
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. Власти Киргизии не намерены отменять намеченный на 27 июня референдум по новой конституции. Между тем, у правозащитников и экспертов возникает множество вопросов в связи с обеспечением безопасности людей, особенно этнических узбеков. Нет уверенности и в самой возможности свободного волеизъявления в условиях гуманитарной катастрофы, рассказывает Мумин Шакиров.
Мнения наблюдателей по вопросу, проводить референдум в это воскресенье или нет, разделились. Одни призывают остановить насилие на юге страны, а затем уже ставить перед гражданами политические вопросы. Другие, напротив, призывают людей прийти 27 июня на избирательные участки, чтобы помочь властям как можно скорее провести конституционную реформу. Житель Оша Гульбахор Джураева, выступающая за проведение референдума, ведет агитацию среди узбекского населения.
Согласно новому декрету президента Отунбаевой, лица, находящиеся, допустим, в лагерях беженцев, они имеют право голосовать по месту нахождения сейчас. Урны будут приноситься им туда. Мы должны помочь правительству обрести законность. И мы думаем, что это поможет все-таки стабилизации. Мы тоже не можем сейчас с уверенностью сказать, что обстановка наладилась и что ситуация немножко разрежена. Мы принимаем все меры для того, чтобы восстановить миросогласие между обеими сторонами, но миром пока не пахнет. Конечно, узбеки настроены резко отрицательно против референдума, потому что власти в свое время, в самом начале событий, не приняли сильных волевых решений по устранению этого конфликта. Пусть не в зародыше, но хотя бы в самом начале, когда все это так бурно начиналось. И, естественно, у них возникло явное недоверие к властям, о чем они прямо заявляют. Но мы ведем работу среди населения, убеждаем их, что, ну, если уж не забыть прошлое, но надо восстанавливаться сейчас. Сейчас нельзя воевать, сейчас нельзя начинать все это по новой. Убеждаем народ, но узбекская часть населения крайне против, конечно.
Это была Гульбахор Джураева. Иная точка зрения у президента Ассоциации права человека в Центральной Азии Надежды Атаевой. По ее мнению, власти допускают политическую ошибку, проводя референдум в чрезвычайных условиях.
Вопрос номер один – остановить насилие. Пока оно продолжается, говорить о каких-то выборах, о референдуме просто, ну, это безответственно, потому что мы снова и снова ставим людей под удар. Кроме того, нам известно, что к представителям узбекской национальности приходят военнослужащие и говорят им, чтобы они, так сказать, голосовали так, как будет угодно другой стороне. То есть там постоянно идут какие-то угрозы. То есть это еще раз очередной повод проявить насилие в отношении представителей узбекской национальности. Люди сейчас на улице, да, там нужны спальные мешки, там нужно сейчас людям обеспечить крышу над головой. И в таком состоянии разве люди могут сейчас идти с настроением и выражать свою волю? Поэтому, вы знаете, откровенно говоря, я думаю, что сама идея именно в этот момент проводить референдум, она несколько провокационна.
В Киргизии на 27 июня назначен референдум по реформе Конституции страны. Три вопроса выносят на суд жители республики. Первый – новая конституция, по которой Киргизия становится парламентской республикой, значительно сокращаются полномочия президента. Второй – утверждение Розы Атунбаевой президентом переходного периода до 1 января 2012 года. И третий – упразднение Конституционного суда. Мумин Шакиров, Москва.
Эхо Кавказа.
В Тбилиси сегодня завершает работу 33-й Всемирный конгресс «Лозы и вина», в котором принимали участие более 300 делегатов из 42 стран мира, в том числе руководство Всемирной организации «Лозы и вина». Винные форумы подобных масштабов проводятся лишь в тех странах, которые признаны традиционно винодельческими и культивирующими местные сорта винограда. Хозяйкой конгресса столица Грузии стала уже во второй раз. В первый раз она принимала гостей этого же форума в 1962 году.
С
С тех пор прошло почти полвека. Некоторым европейским странам с такими же, как в Грузии, а порой и менее древними традициями виноделия, понадобилось именно столько лет, чтобы их вина стали узнаваемыми и престижными. Так что же произошло за это время с грузинским вином? И какое место заняло оно в сегодняшнем изобилии, поставляемой миру аналогичной продукции? Обо всем можно сказать в одном предложении. За это время грузинское вино успело занять доминирующее положение на российском рынке, значительно ухудшив при этом свое качество, а затем со скандалом покинуть тот же рынок, чтобы через пару лет позволить грузинским властям во всеуслышание заявить, что худо без добра не бывает, и что благодаря российскому эмбаргу на грузинскую винную продукцию она стала более качественной и узнаваемой в остальном мире. Яркая иллюстрация этому, сказанная президентом Михаилом Саакашвили на открытии Конгресса в понедельник.
Есть два метода уничтожения традиционного производства. Шах Аббас, великий шах Ирана и завоеватель Грузии, просто выкорчевывал виноград. Путин выбрал гораздо более современный метод. Он сначала полностью привязал вино к российскому рынку, так как последние годы было самое высокое количество заказов, а потом запретил его ввоз. Это было гораздо более эффективно, чем меры шаха Аббаса.
Во введении эмбарго грузинские власти усмотрели сначала всего лишь политический мотив, потом признали, что качество в действительности оставляло желать лучшего. Компании подтянулись, и продукция, как теперь утверждают власти, а вместе с ними и сами производители, стала качественной. Говорит учредитель компании «Кахетинское традиционное виноделие» Зураб Чхаидзе.
После эмбарго России в Грузии органолептика и вообще качество вина поднялся на голов 10 или 20, может быть, еще больше. Здесь не сравнить то, что было раньше, занимались фальсификацией, ни в коем случае. Сейчас наше производство и производство других компаний, они все проходят дегустации, и иногда бывает, что что-то не проходит. Это, наоборот, для нас радость, что мы знаем, что должны еще обновить качество и делать еще лучше. Каждый год у нас качество вина растет.
Как говорят эксперты, это следствие того, что в Грузии отсутствует государственная стратегия по развитию виноделия и выходу на мировые рынки. Эксперт Гия Хухашвили думает, что одна работа над систематизацией и классификацией грузинских марочных вин, на которую уйдут десятилетия, не станет выходом из положения.
Здесь должна быть единая государственная политика, хорошо скоординированная с бизнесом. Вот государство должно вкладывать в это дело инвестиции. Кроме того, инвестиции должны вкладывать отдельные бренды, находить рынки, находить дистрибуторов, партнеров в разных странах и разрабатывать свой бренд. В это тоже нужно вкладывать определенные инвестиции. Но дело в том, что эта программа многолетняя. Сейчас надеются, что за несколько лет нам удастся найти свое место на сложнейшем рынке, конечно же, не приходится.
Правда, теперь уже никто не хочет вспоминать, что еще позапрошлой весной кахетинцы, размазывая по лицу слезы с грязью, вырубали виноградники, чтобы посадить более выгодные помидоры. Тогда власти оправдывались, что виноградари просто вырубают старую лозу, чтобы заменить ее новой. Возможно, это и так, но старик с топором в руках, которого я тогда записала, не показался мне неискренним, как и многие его односельчане. Продолжаем программу. Председатель правительства де-факто Южной Осетии Вадим Бровцев вернулся в Цхинвали после почти 10-дневного отсутствия. Премьер участвовал в работе Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. В республике отъезд премьера в разгар коррупционного скандала, когда контрольное управление, Генпрокуратура Южной Осетии и Счетная палата Российской Федерации наперебой обвиняли югоосетинскую исполнительную власть в хищениях российских средств, был воспринят в республике с иронией. Дескать, премьер поехал в Россию за поддержкой. С чем вернулся премьер в Цхинвали, выяснял наш корреспондент Мурат Гукимухов.
По возвращению Вадима Бровцева аппарат правительства распространил информацию о том, что 21 июня в Министерстве финансов Российской Федерации прошло рабочее совещание по проблемам Южной Осетии, в котором с юго-осетинской стороны приняли участие председатель правительства Вадим Бровцев и министр финансов Ирина Сытник. С российской – помощник председателя правительства Геннадий Букаев и заместитель министра финансов Алексей Саватюгин. По информации аппарата правительства, в ходе совещания были рассмотрены вопросы финансирования восстановления Южной Осетии в 2010 году и проект бюджета на 2011 год. Поднимались вопросы оптимизации расходов бюджетной сферы. На бюрократическом языке подобное заявление – демонстрация того, что Бровцев и ключевые министры его правительства устояли в схватке с парламентом Южной Осетии и Генеральной прокуратурой. Заявление аппарата правительства и верный сигнал о том, что в ближайшее время следует ожидать возобновления российских инвестиций, приостановленных весной этого года. Тогда российские транши были задержаны из-за отсутствия внятных отчетов об использовании средств и большого количества несданных объектов, которые приравниваются к нецелевому использованию средств. Завтра, 26 июня, состоится совещание правительства по обсуждению бюджета на 2010 год. Перед началом совещания встреча с прессой. Что окажется в информационном меню правительства, кроме пресс-релизов об успехах восстановительных работ? Мурат Гукимухов для «Эхо Кавказа» из Цхинвала.
Эхо Кавказа.
Как уже сообщало радио «Эхо Кавказа», во вторник в Сухуми состоялась презентация фильма Мамуки Опарадзе «Отсутствие воли». Буквально на следующий день его показали по телевидению, после чего состоялась дискуссия в эфире. Продолжились дебаты и в четверг в парламенте самопровозглашенной республики с предложением обсудить фильм и факт его показа по телевидению. С подробностями из абхазской столицы Виталий Шария.
Вчера, как известно, Абхазия заявила об отказе от участия в намеченном на 27 июля 12-м раунде женевских дискуссий по Южному Кавказу. Вчера же на очередном заседании сессии Народного собрания парламента Абхазии произошло еще одно событие, которое следует рассматривать в контексте заметно сократившихся, но все же продолжающихся грузино-абхазских контактов. Перед тем, как приступить к рассмотрению вопросов повестки дня, депутаты выслушали заявление своего коллеги, одного из лидеров оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» Даура Аржба, в котором тот высказал сомнения в целесообразности показа накануне, поздним вечером в среду по абхазскому телевидению, документального фильма грузинского режиссера Мамуки Купарадзе «Отсутствие воли. Путешествие по конфликтным регионам». Тут надо пояснить, незадолго до этого в Сухуми дважды прошло организованное НПО обсуждение этого фильма с участием самого режиссера. Второе, в котором приняли участие многие представители абхазской интеллектуальной элиты, АГДРК решила показать в телеэфире, но, соответственно, надо было показать и сам предмет обсуждения. Как известно из нескольких источников, добро на демонстрацию фильма дал премьер-министр Сергей Шамба, который в нем также фигурирует еще в качестве министра иностранных дел Абхазии. Председатель АГТРК Гурам Амкваб, убеждены многие, самостоятельно на такой шаг не решился бы. Даур Аржба сказал, что не считает этот фильм вредным, тем более, что многие участники обсуждения приветствовали факт его создания. Но стоило ли выносить его на столь широкую аудиторию? Не является ли это началом проведения в жизнь новой информационной политики Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии? Ведь фильм настойчиво наводит на мысль, грузинские правители совершили множество ошибок, но эти ошибки не могут и не должны перечеркнуть путь к воссоединению. Поскольку многие депутаты фильм не видели, решено было вернуться к заявлению Даура Аржба в понедельник, а после окончания заседания, уже в кулуарах, он обратился к группе журналистов с вопросом, не могли бы их редакции провести опрос населения, одобряют ли люди этот телепоказ. Многие наблюдатели, между тем, полагают, что, скорее всего, такой реакции в парламенте не было бы, если бы не общий вал критики в адрес АГТРК в последние недели и обострившиеся отношения его руководства с парламентариями. Если же вернуться к самому фильму, то многие участники его обсуждения, отмечая искреннее желание его создателей объективно отразить существующие реалии и мнения грузинской общественности, молодых людей, выражали в то же время большое сожаление, что съемочная группа из-за обострения грузино-абхазских отношений и многолетней приостановки с 2006 года переговорного процесса не смогла побывать в Абхазии и отразить в нем мнение ее граждан. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Представители прокуратуры Гаагского международного уголовного суда прибыли в Грузию в рамках регулярных консультаций. Они начались сразу после завершения августовской войны 2008 года. В отличие от России, Грузия является страной-участницей Римского статута. Таким образом, суд обладает юрисдикцией по возможным военным преступлениям, преступлениям против человечества и геноциду на территории Грузии. Рассказывает Варвара Пахоменко.
Приезд следователя связан с изучением последствий августовской войны. Это был уже третий визит после конфликта в Южной Осетии. Первый состоялся в ноябре 2008-го. Тогда делегация из Гааги работала в Грузии. В марте нынешнего года они посетили Москву. Теперь вновь Грузия. Прокурор суда до сих пор проводит проверку приемлемости дела и не принял решение о начале следствия. Суд может взять дело лишь в случае, если преступление не расследуется эффективно на национальном уровне, а виновные не наказываются. Собственно, исследованию того, как движется расследование, был посвящен нынешний визит представителей прокурора суда в Грузию. Будет ли Международный уголовный суд расследовать преступления, совершенные в августе 2008 года, пока непонятно. Но проблема неэффективности расследования становится очевидна в тех делах, которыми сейчас занимается Европейский суд по правам человека. Недавно организация «Правовая инициатива по России» получила меморандум правительства Грузии, в котором, в частности, сообщается о том, что было сделано для расследования вероятных преступлений против жителей Южной Осетии, интересы которых организация представляет в Страсбурге. Говоря о расследовании дел двух жительниц Схинвали, Илоны Теховой и Эльзы Бекуевой, Грузия сообщает, что проводит расследование не только тех преступлений, которые совершались российской и осетинской сторонами, но и тех, которые делали представители грузинских силовых структур. Правительство говорит, что в рамках расследования сейчас изучает, какое оружие использовалось всеми сторонами во время конфликта, а также дислокацию войск. Однако никаких подтверждений этому в меморандуме не приводится. Доказывая эффективность расследования, Грузия ссылается на деятельность правительственной комиссии, возглавлял которой оппозиционный политик Паате Девитая. Комиссия тогда пришла к выводу, что война началась из-за российской агрессии. Расследование такого уровня, проводимое непрофильным ведомством, не включающее имена конкретных людей, вероятнее всего не может считаться эффективным. При этом Грузия существенную часть ответа на жалобу о неэффективности расследования посвящает тому, что заявители сами во всем виноваты. Не вовремя обратились, не прислали сами всех документов. В сложившейся ситуации, когда ни одна из сторон не готова идти на сотрудничество, международные суды становятся единственной инстанцией, где люди могут найти справедливость.
Рассказывала Варвара Пахоменко.
Эхо Кавказа.
Зачастую у живущих в Сухуми грузин дети и внуки оказываются по другую сторону административной границы. Родители тоскуют, думают о детях, но продолжают оставаться в родном городе. Об одной из таких жительницах, столице де-факто республики, которая решила представиться звучащим совсем не по-грузински именем Раисой Борисовной, рассказывает наш корреспондент Семен Пеков.
Сегодня Раиса Борисовна торгует на центральном сухумском рынке тортами собственного приготовления и параллельно занимается оформлением подарков. Раиса Борисовна, судя по акценту, абхазская мигрелка. Она не говорит своей фамилии, но со свойственной ей прямотой признается, что ее дети живут в Грузии. Многие жители Абхазии, которые оказались в аналогичной ситуации, как правило, стараются не распространяться на подобные темы. Однако Раиса Борисовна считает, что стесняться тут нечего.
Во-первых, я говорю, что у меня дети грузины. Мои дети я не так воспитала, как некоторые, и обманываю, что он не такой, он не такой. Один сын у меня судил. Его испортил один негодяй. Он учился в Ленинграде у меня. Самые хорошие в училище я его устроила. Я одинока была, без мужа, без... Это троих детей воспитала. Дочку и два сына.
До войны она 25 лет проработала официанткой в легендарном столичном ресторане «Нарта». Ей не раз приходилось обслуживать высокопоставленных гостей Абхазии. Когда приезжали делегации из России или Грузии, Раису Борисовну специально вызывали в Совмин, чтобы она накрывала стол для гостей.
Я работала в ресторане «Нарта». Самый популярный, многолюдный, многожалобный. 25 лет. Это не малые годы, правильно? Я тогда была совсем молоденькая. Когда в Абхазии приезжала Россия, вышестоящая, бывало же, или с Грузии, при Арденби. И тогда меня снимали с работы, директор снимал. Милая Раечка, завтра говорит, у нас будет гости. Русских столько, грузинов столько-то, абхазцев столько-то. Если я знала бы, что Шабанадзе такую войну затеет и отнимет у моих детей, я бы взяла бы это сами, отравила бы его. Вот действительно отравила бы.
Во время войны Раиса Борисовна не смогла выехать в Россию, вывести туда детей. В результате сегодня она живет в Абхазии, старший сын в Грузии, дочка на Украине. Раиса Борисовна уверяет, что ее сыновья не принимали участие в боевых действиях. Несмотря на это, в военные и послевоенные годы она жила как между двух огней. Грузины считали ее предательницей, абхазы не принимали за свою.
И всю войну грузины меня трепали. И абхазцы пришли, тоже хуже делали. Несколько раз меня оборовали, несколько раз руки завязали, рот завязали. Абхазцы, да. Я из-за свою Абхазию по сей день ни один раз я не была в Грузии. Дети мои в Грузии. Один сын. Вот он работал в троллейбусном парке. Троллейбусом один.
Раиса Борисовна часто общается с детьми по телефону. Постоянные вызовы в службу госбезопасности, жалобы и оскорбления соседей – все это для нее обычное дело. Она старается не обращать на это внимания, так как уверена, что совесть у нее чиста. Раиса Борисовна разменяла восьмой десяток, но и сегодня полна энергии. Практически все заработанные на рынке деньги она отсылает детям и внукам в Грузию и на Украину. Семен Пегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
Настало время футбола. Последние несколько минут программы к удовольствию болельщиков чемпионата мира по футболу займут наши спортивные обозреватели. Давид Какабадзе, он у нас в студии. Здравствуйте, Давид.
Здравствуйте.
И Инал Хашик, он на связи из Сухуми. Инал, добрый вечер.
Добрый вечер.
И первое слово Давиду.
Ну что ж, осталось еще немножко подождать и определяться все 16 участников 1/8 финала. Два матча сегодня вечером, буквально через полчаса. А 2 часа с лишним назад закончились еще 2 матча, определились еще 2 участника 1/8 финала. Ими оказались сборные Бразилии и Португалии. Они как раз играли между собой. Обеим командам было достаточно сыграть в ничью, и так они и сделали. И мне кажется, этот матч разочаровал всех, кто ждал фейерверка. И удивляться этому или не удивляться, это другой вопрос. Но мне кажется, что эти команды как бы заключили соглашение или договор о ненападении. Как вы считаете, Инал?
Ну, я думаю, все-таки как бы у них было желание победить, по крайней мере, последние 20 минут Дунга все пытался позвать своих, убедить своих игроков идти вперед, однако впереди у них игра никак не клеилась, и мне кажется, здесь большая проблема заключается в том, что Бразилия со скака и Бразилия без скака – это две большие разницы, и учитывая то, что на чемпионат мира так и не поехал Рональдиньо, у Бразилии образовался дефицит креативных футболистов, которые могли бы быть мозгом команды, создавать как бы тот рисунок игры, к которому мы, собственно говоря, и ждем все время от Бразилии. Но даже, оказывается, в Бразилии, где очень-очень много не только обезьян, но и очень высококвалифицированных, высококлассных футболистов, оказывается, тоже там наступает кризис на этих игроков, и, к сожалению, Кака в этом матче не оказалось кому заменить. В этом плане, конечно же, допустим, роль лидера весьма была очевидна в матче, во вчерашнем вечернем матче, где играла сборная Голландии с Камеруном, и когда вроде бы казалось, что команды согласились на ничью, и тут выходит Робен, и сразу же как бы сборная Голландии взбодрилась, сразу же пошел момент за моментом, гол забили, было видно, что вот Робен вдохновил эту сборную Голландии, она смотрелась очень-очень даже привлекательно и мощно, и сразу вспомнилась та Голландия 2-годичной давности, которая сверкала на чемпионате Европы.
Я думаю, Робен еще покажет себя, и, соответственно, сборная Голландии тоже, которой предстоит в 1/8 финала встреча со сборной Словакии, и мне кажется, что она, правда, прогнозировать трудно в футболе, как известно, мне кажется, что она пройдет этот этап. И вот что касается этого этапа, из 16 команд определились 14, как мы уже сказали, и из этих 14 5 представляют Европу: Германия, Англия, Словакия, Голландия и Португалия. И 4 команды вышли на этот этап. этап из Южной Америки, Уругвай, Парагвай, Аргентина и Бразилия, и две из Северной США, Мексика, две из Азии. Вот вчера японская сборная получила это право тоже вместе со сборной Южной Кореи. И только одна команда представляет Африку, хозяев, значит, континент-хозяин чемпионата. Это Африка, и вот только одна команда, Гана, будет представлять Африку на этом чемпионате. Но интересная ситуация, что в парах 1/8 финала пока нет ни одной пары Южная Америка-Европа. И вот в зависимости от того, как закончатся сегодняшние матчи между Чили и Испанией, и Гондурасом, и Швейцарией, может случиться так, что вообще ни одной пары не будет, европейско-южноамериканской. И все дуэли перейдут потом на стадию 1/4 финала.
Я думаю, в принципе, чемпионат все-таки оставляет на четвертьфинал вот это самое, как на десерт, самое вкусное, это противостояние Европы и Южной Америки. И мы тогда уже можем насладиться настоящим футболом.
Спасибо, господа, спасибо за интересную беседу. Это были футбольные обозреватели Давид Какабадзе и Инал Хашик. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий, наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы. Сегодня с вами была Кэти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.